Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» у микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихоновского университета. И Ефросинья Гневшева, начальник отдела по работе с абитуриентами. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Должны порадовать тех радиослушателей, которые будут 17 мая в Москве. 17 мая в университете будет День открытых дверей. И все могут прийти, да, задать свои вопросы. И, наверное, большинство аудитории будет родительское. И, соответственно, сегодня поговорим про высшее православное образование и вообще его смыслы. И, знаете, у нас тут была программа, посвященная вообще второму образованию, потому что, ну, я тоже не раз с некоторой робостью смотрела в сторону Свято-Тихоновского университета, и вот все никак не, ну, не могу вот эту робость преодолеть, потому что, ну, это же целая история обучения в Свято-Тихоновском университете. Вот сегодня как раз об этом тоже поговорим. Вот. Наши гости предложили следующие сегодня темы: в чем смысл высшего образования сегодня? Потому что сейчас довольно популярным становятся такие короткие дистанции, короткие курсы, какие-то лекции в интернете и так далее. Для чего действительно вот такое систематическое, долгое? Сколько лет учится?
Четыре года. Ну, с магистратурой 6, ага. Там и так
ну,
далее.
Ну, как, да, как везде.
Ну, действительно, это вопрос принципиальный при разговоре об университете, потому что сегодня это очень правильная тенденция, что существует много маленьких образовательных продуктов, которые могут человека донастраивать куда-то. Но действительно вопрос только всегда возникает, ну, как бы, на какой фундамент это ложится. И, собственно, университетское образование должно быть, ну, и мы вот надеемся, что в нашем университете это как-то получается, оно должно быть фундаментальным. То есть не тем, которые готовят, значит, человека к производству каких-то процедур на протяжении следующих там 70 лет одних и тех же, да, то есть это не подготовка человека к заводу или, не знаю, какой-то там простой работе, я не знаю, там, ну, не знаю, редакторской, корректорской, да, это или там, в общем, какие-то другие, да, навыки, которые ты можешь отдельно освоить, отдельный навык, да, это подготовка именно человека, который дальше может добирать и должен, и будет набирать себе дополнительные навыки, квалификации, компетенции, но он будет на это способен. Тут очень важно, мне кажется, вот ключевой, наверное, такой как бы показатель, да, что высшее образование получено, это если ты дальше можешь учиться еще, значит, разным и другим сферам, чем ты осваивал. И в этом смысле освоение конкретных там узких компетенций профессиональных, которые, конечно, в любом университете на любой программе происходят, может быть даже вторичное по отношению к получению базового взгляда на мир, фундаментальных представлений о там сфере, которые дальше ты уже можешь действительно вот иметь фундаментом, собственно, для дальнейшей жизни. Поэтому, мне кажется, сегодня университетское образование только, как бы, ну, его значимость и какая-то необходимость только растет, а не уменьшается, несмотря на рост того, что вы сказали, вот этих маленьких курсов. Это не отменяющие друг друга вещи, а наоборот.
Но я бы сказала, что в высших учебных заведениях, вот как говорила моя знакомая, научаются учиться, потому что этот навык, он будет необходим, наверное, всю жизнь. Вот это вот искать информацию, да, какие-то, ну, при том, что у тебя, вот как вы правильно сказали, отец Николай, какие-то базовые уже есть вещи.
Знаете, у меня есть, на самом деле, история о том, как я сама выбирала для себя следующую ступень, да, образование, собственно, бакалавриат. Я была достаточно активным абитуриентом, который ходил в разные университеты, знакомился с ними, непосредственно я общалась с разными преподавателями, мне очень хотелось найти какое-то вот свое место и свою область именно. И я помню, что на одном из дней открытых дверей мне вот как-то запомнилась фраза одного сотрудника университета, что вот пока человек учится в школе, да, он его учат, его учат. А вот приходя в университет, ему нужно учиться, то есть самостоятельность вот эту проявлять. Вот. И,
точно.
Да, это хорошая действительно фраза.
Да, правда.
Вот.
Да, он вот именно учится учиться, да, потому что я помню, когда поступаешь в ВУЗ, ну, я журфак в данном случае окончила МГУ, то очень странно, что тебя никто не заставляет ничего делать. Ты должен идти в библиотеку, ну, не знаю, как сейчас, и самостоятельно все это проделывать.
Ну, и тут, конечно, большая шоковая часть, и, то есть, опять-таки, я не знаю, там зависит, наверное, от направления. Я как филолог, ты когда приходишь учить сразу три иностранных языка, при том, что это как бы не, ну, не центральное, да, то есть там есть еще куча предметов профессиональных филологии, там какие-то богословские у нас дисциплины были и так далее, но к этому еще там 12 пар в неделю языка, из них два древних, а ты как бы учил в школе английский и не любил французский, который был сколько-то лет и, в общем, оставил только какие-то горькие воспоминания совершенно. Вот. К счастью, потом у нас был французский с хорошим преподавателем, и я понял, что это прекрасный язык, вот, но после школы было какое-то совершенно. И вот, и как бы, ну вот, здравствуйте, у вас там 19 пар в неделю, ты там, ну, 19 уроков, нормально, а это 19 пар, это как бы в два раза больше, вот, и из них 12 языковых, как бы, где древнегреческий и латынь, это, конечно, такое интересное, ну, в общем, такое переходное состояние. Первый семестр, это, да. Но это, мне кажется, очень правильно. У нас иногда тоже, у нас очень ведется дискуссия, нужно ли упрощать первый семестр, чтобы люди мягко вошли, там, и так далее. Нет, мне кажется, надо бросать в воду, и дальше там человек поплывет, потому что, ну, действительно, надо, чтобы люди поняли, что надо учиться, и без вариантов просто, и как бы там мягко ты их вводишь, неважно. Либо они начнут учиться, либо нет, и это, в общем, дальше. Как бы не, тогда не будет ничего смысла иметь просто.
Слушайте, ну, страшно даже уже сочетание греческий язык, древнегреческий. Это да. Уже совсем как-то это... Ну, это тяжело, вот древнегреческий? Потому что я начинала только греческий учить, и то... Ну,
новогреческий, в смысле, да?
Новогреческий, да.
Ну, я как бы не знаю... Мне не было тяжело, мне было интересно. Как бы, то есть вопрос, что такое тяжело? Ну, я на это тратил много времени, и я уставал. То есть, как бы, обычно это называют тяжело, когда ты тратишь на что-то много времени и устаешь. Но при этом, как бы, если тебе интересно, то дальше это гораздо проще. Можно устать очень быстро от чего-то несложного, и тебе будет тяжело, да? То есть, поэтому это, ну, тоже это вот сразу в качестве, значит, да, некоторого такого... для меня ключевого месседжа, значит, для слушателей. Люди очень боятся изучать то, чего они не знают, но в этом смысл. Да, как бы нет смысла изучать то, что ты знаешь. В университет надо идти за тем, чего ты не знаешь. И действительно, наша гуманитарная культура, конечно, очень, ну, откровенно просто просела за советское время. И вот эта идея, что изучать древние языки – это что-то страшное, это же, в общем, достаточно поздняя штука, ну, потому что их там в советское время просто отменили, и дальше выросло много поколений, хотя даже Сталин вводил их, и там снова выросло поколение, где были элитные школы, ну, сильные гимназии, где была латынь, и она тоже снова дала поколение очень сильных ученых. Как только это вводится в школы, дается поколение сильных ученых, потому что это сильная тренировка для мозга. И, ну, вот это, я не знаю, я сейчас не отдаю своего сына в школу, где есть древние языки, их там нету, но как бы вот идеи, что идти в университет и учить древние языки, это страшно, у меня совершенно нету, и я пытаюсь это распространять. Ну, как бы это много нового, да, много нового. А зачем ты в университет-то пришел? Что на физике будет мало нового? Ну, тоже университетская физика и школьная физика. Ну, это же как бы вообще просто разные.
Мне уже страшно школьная физика.
Ну, тут, да, зависит просто от степени, так сказать, погруженности в какой-то предмет. Поэтому надо учить древние языки, если ты хочешь быть хорошим гуманитарием, это важно.
Слушайте, а у меня есть знакомый, который говорит, что, извините, может быть, немножечко уйду от темы, но просто это тоже интересно, что для того, чтобы изучать язык, очень полезно взять просто Библию на этом языке и с подсрочником ее читать.
Да, но это классическая штука.
Ну, я на самом деле наблюдаю...
Правда, это классическая штука? Ага.
Наблюдаю, как наши студенты, они, например, последование службы следят на древнегреческом там или...
Ну, а иногда, если они сейчас учат итальянский, то
да.
На итальянском.
И знаю. Меня это совершенно поражает, то, что у меня, конечно, образование экономическое, да, и я древние языки не учила. Для меня это действительно что-то страшное. Но я восхищаюсь вот тем уровнем образования, которое в нашем университете дается, такое, что вот наши студенты, они действительно могут вот изучать непосредственно в процессе своей жизни этот язык, да, читая просто, например, последование богослужения.
А скажите, вот решение поступать в Свято-Тихоновский университет, что вот, что подвигло к этому решению именно вас, поскольку вы оба выпускники?
Ну, опять-таки, мне в этом смысле повезло. У меня папа профессор одной из кафедр, заведующий одной из кафедр по СТГУ. И я тоже, почему я вот так пафосно рассказываю про то, что надо учить древний? Я хотел преподавать русский язык и литературу. Я любил в школе русский язык и литературу. Ну, литературу, естественно, русский язык я не очень любил, но они в паре. Да, поэтому я думал поступать на филфак. И для меня филфак автоматически значил изучение русской литературы. Я даже не думал. Ну, как бы, то есть, наверное, если бы я подумал, я знал, да, наверное, есть какая-то зарубежка, там есть, значит, можно Ром-Герма, можно какие-нибудь другие кафедры выбирать, да, но в целом для меня как бы литература и филология значила, ну, вот Пушкин, там, Достоевский, вот эта вот история, которая мне нравилась в школе. Mm-hmm. К счастью, папа, значит, мягко, но сказал, давай ты получишь сначала фундаментальное образование, а дальше пойдешь и в магистратуре будешь прекрасно преподавать русский и литературу в школе. Я даже действительно до выпуска из бакалавриата еще думал, что, может быть, я это буду, но, конечно, пошел в магистратуру, потом профильную такую же по древним языкам, потому что без магистратуры образование, конечно, сейчас такое, ну, недостаточно, 4 года мало. Вот, ну и дальше уже остался в этой сфере. Хотя у меня, в общем, была история, когда я 2 года преподавал в итоге литературу, там, в очень таких странных обстоятельствах. Вот, и до сих пор ее люблю, читаю, там, какие-то лекции даже про нее веду. Но очень рад, что не стал русистом, при том, что я очень люблю русистов в целом, и там наших в частности, mm-hmm. у нас прекрасная кафедра русистики. Но вот так базово, как бы, как рекомендация, если тебе нравится русская литература в школе, иди поучи что-нибудь хорошее другое, чтобы потом к ней вернуться на новом качестве, mm-hmm. на новом уровне, mm-hmm. со взглядом из другой культуры, из другой эпохи. Иначе, ну, как бы ты так и останешься в 19 веке, а веков было сильно больше, чем 19-й.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию православного Свято-Тихоновского университета, и Ефросинья Гневшева, начальник отдела по работе с абитуриентами. Ефросинья, а вас что подвигло поступать?
У меня на самом деле такой необычный трек поступления, я бы так сказала. Я пришла в университет в Свято-Тихоновский наш через поиск именно сначала своего направления образовательного. В школе у меня был очень яркий преподаватель по экономике, и я, конечно же, решила, что экономика — это прям вот очень мое, и это то, куда мне нужно. И как раз я начала поиск университетов. И у меня есть сестра-двойняшка, которая тоже со мной вместе выбирала университет. И вот как раз она для себя решила поступать именно в Свято-Тихоновский университет. И мама тогда мне сказала: «Фрося, тоже давай подавай документы в православный университет, если что, все, давай будешь туда поступать». Ну, я, конечно, на первый взгляд подумала, ну, какая экономика в православном университете? И это вот очень частые такие стереотипы, с которыми как раз я сейчас работаю, разговариваю с абитуриентами, которые выбирают не гуманитарные наши направления, да, которые более, так скажем, профильные для нашего университета, а такие, как, например, еще программирование у нас есть, да, у нас сейчас открылась, например, новая программа по социологии, есть программа, которая учит специалистов по социальной работе, да, и вот здесь я была таким абитуриентом, который не очень понимал, насколько хорошее образование я могу получить. Но в итоге так получилось, что я поступила именно вот в Свято-Тихоновский университет. И за первый год обучения, конечно, я поняла, что это абсолютно какое-то мое место, и мне уже совсем не хотелось уходить из университета. Вот. И даже подумать мне страшно, что было бы, если бы я училась в другом университете. Для меня... Конечно, я изучила экономику, да, и это было тоже очень интересное открытие, вот, только это открытие лично для меня мне сказало, что именно экономика, да, вот эти все цифры, это не мое. Но самое ценное для меня в образовании в университете стали наши богословские предметы. На каждой нашей программе у нас есть так называемый богословский минимум предметов, и каждый студент имеет эту, на самом деле, удивительную возможность во время своего обучения, да, изучать и дисциплины, которые углубляют знания веры христианской. Да, это и литургическое предание, иконоведение, и догматическое богословие. На догматическом богословии я сидела просто вот с открытыми такими вот глазами и понимала, а на самом деле во что я верю. Вот для меня это был такой очень очень большой важный шаг в собственной духовной жизни. Вот, и, конечно, дальше уже в течение обучения я и знакомилась со студентами богословского факультета, и сейчас продолжаю дружить, и очень радуюсь за них, за то, какую красоту они вообще открывают в своем образовании, получая, да, те же, изучая те же классические языки, или теологию, или религиоведение. Это меня все тоже как-то очень завораживало. Вот. И я на самом деле была бы возможность, я бы еще раз поступила в наш университет, но уже вот сознанием того, что мне на самом деле интересно.
А что вам на самом деле интересно?
Ну, я уже очень давно думаю о том, что я бы хотела поизучать религиоведение в нашем университете. Это какая-то...
Более углубленно, да?
Да, да, да. И тем более, что эта программа, она дает очень много разных веток для образования. Да? Там студент, он может выбрать либо изучать философию религии, либо историю религии, либо социологию религии. Да, то есть это изучение религии на практике, как она сегодня живет, и это очень интересно.
Потрясающе, потому что действительно вот этого базовых знаний очень не хватает, и возможность, конечно, уникальная. Очень хороший вопрос вы предложили обсудить. Вопрос абитуриентов и их родителей, а кем я буду работать после окончания православного университета?
Ну да, это просто действительно стандартный вопрос и да. Очень важный. На него есть как бы два ответа. Первый, на большинстве наших программ этот вопрос не стоит. Да, у нас есть программы более или менее практикоориентированные. Программы вроде педагогики, той же самой экономики, программирования, иконописи, там, церковного пения, ну и так далее, значит, да, там, те же самые вот это вот специалисты по социальной работе и так далее. У них вообще нет проблем с трудоустройством, потому что они с третьего курса все уже работают. Mm-hmm. Те, кто хочет и что-то может, все работают спокойно, хорошо, по профилю, как называется, в своей сфере, да, по профильному образованию. То есть это прям вообще сейчас как бы рынок очень просит кадров по всем сферам, да, людей очень не хватает людей, поэтому с третьего курса студентов уже начинают звать, ну, просто постоянно и везде. Вот, то есть это вообще не проблема. Больший вопрос, как всегда, с гуманитариями такими чистыми, да, то есть историки и наши многочисленные филологи, у нас их пять программ по филологии, да, значит, и, соответственно, ну, там, теологи, религиоведы, ну, и так далее, философы, да, с гуманитариями всегда есть вопрос, где же они будут работать, потому что с ними нет такой вот истории, что как бы есть конвейер, вот, значит, ты выучился, пошел на какой-то там завод, ну, или если ты педагог, то твой завод – это школа, понятно,
да,
ты закончил,
да,
пошел,
да.
Как бы это, как бы, очень понятный трек, при этом, на самом деле, далеко не все, кто заканчивает педагогику, идут в школу, они идут, опять-таки, куда хотят. Да, ну, кто хочет, идет в школу. Вот, со всеми гуманитариями немножко здесь сложнее, и с ними со всеми на самом деле, опять-таки, это работает, вот как Фроси сказала про то, что можно учить и учиться, то же самое здесь, да, здесь нету, значит, того, что за людьми бегают, значит, и говорят, приходи к нам работать, ты должен сам делать свою профессиональную траекторию. И это... ну, может быть, отчасти сложнее, ну, как бы для этого надо что-то делать, да, то есть вот программистам нашим вообще не надо ничего делать, они просто сидят, учатся, и на них приходят, значит, офферы, естественным образом, вот, а гуманитариям всем что-то надо делать. И в этом смысле тоже очень важная фраза, в какой-то момент сказала моя, значит, знакомая, чуть меня старшая преподавательница, что гуманитарий должен быть отличником. Не обязательно в смысле всех пятерок в дипломе, да, но гуманитарий-троечник по психологии никому не нужен, ну, который делает тяп-ляп, да. Конечно, тоже, на самом деле, физик и программист тоже, наверное, никому не нужны троечники, да, но у гуманитария это принципиально, потому что ты должен чего-то хотеть, ты должен быть в активной позиции.
Mm-hmm.
И в этой ситуации я не знаю гуманитариев, у которых есть проблемы с трудоустройством. То есть именно что всегда спрашивают, а какой трек? Трека нету, нету одного типа, как трудоустроиться филологи. Нет такой вакансии, ищу филолога.
Mm-hmm.
Да, люди ищут редактора. И туда может устроиться как филолог, так прекрасно любой историк может. Да, и такие
точно,
примеры есть, да?
Да.
В архивах, да, конечно, в основном считается, что работают историки, но на самом деле это тоже далеко не только так. Да, в архивах работают самый широкий спектр гуманитариев, да. Есть всякие гуманитарии, вроде там у нас нет, ну, вот у нас религиоведение такого типа, есть культурологи, да, культурологи – отличная сфера, очень хорошее образование там есть и такого типа, да. Ну, как бы никто не ищет культурологов, да, это же даже не искусствоведы, это тоже другая специальность, да. Ну и тем не менее они прекрасно работают, да, там в тех же самых, и в музеях, и в редакциях, и в издательствах, и так далее. То есть везде, где есть работа с текстом, с пониманием, с человеком, везде работают любые гуманитарии. Опять-таки, дальше начинается какая-то спецификация. Понятно, что если ты филолог по, ну, по сфере английского языка, ну, тебе, может быть, будет чуть проще, потому что понятно, что на английский всегда есть запрос. Если там на португальский, ну, как бы у нас вот сейчас программа по романским языкам, там французский и португальский языки. Но тоже понятно, что нет такого запроса. Но найти себе, если ты действительно профессионал в романских языках, ну, вообще не представляет проблемы. Наши выпускники устраивают свои собственные языковые школы. Моя вот одногруппница, ну, однокурсница там была, да, у нее сейчас своя школа, в общем, процветающая, да. Значит, она прекрасный испанист, да, ну и так далее. То есть, если ты что-то хочешь и учился хорошо, я не верю, что бывают проблемы. Бывают, так сказать, общее гуманитарное нытье, оно существует, что вот, гуманитарии никому не нужны, мир захватывают технократы, там, т-т-т. Но это некоторый общий дискурс просто гуманитариев, он, ну, как бы по закону жанра
это должен быть. Это не отличники устраивают
нытье. Это, во-первых, не отличники, да, во-вторых, я говорю, это просто некоторое такое, ну, действительно понятно, что там, да, государство всегда смотрит на технические профессии, а на гуманитарные всегда меньше. И это неправильно, это ошибка государства, оно на этом проигрывает всегда. Но, тем не менее, так было и так будет, это неизбежная логика просто, да, потому что нужно строить заводы, мосты, дома и так далее, да. А то, что дальше в государствах происходят странные вещи, почему-то это постфактум обнаруживается, вот. Но, тем не менее, да, гуманитарий с активной позицией, который чего-то хочет, ему что-то интересно, ну, я вообще не верю. Ну, то есть, вот там те, кого я вижу вокруг себя, ну, то есть то, что там, они со второго курса начинают, там, вот я на втором курсе, начинают какой-то лекторий у нас в университете, просто потому что мне было интересно, мне там за это никто не платил. Да, но дальше, в общем, выяснилось, что, ну, меня дальше поэтому позвали на работу у нас в университет, потому что поняли, что я могу что-то организовать, да, ну, и там, тем более, как-то содержательное, да. Вот это сочетание знания какой-то сферы, области, профессионального взгляда с хоть какой-то активной жизненной позицией, в общем, дальше, ну, мне кажется, решает большинство проблем. Вот. Ну, и плюс связи, опять-таки, университет — это связи. Любой университет, наш, может быть, в особенности, потому что это такая специфика церковного пространства. Все друг друга знают, все друг друга поддерживают, и это очень, очень большие связи выпускников по всей России. Но любой университет, любой гуманитарный факультет — это связи. Да, и в этом смысле нет никакого станка, где ждут гуманитариев, но если ты как-то учился 4 года и познакомился с людьми, а если ты с ними не познакомился, что ты там делал-то, дружочек, 4 года, да? Если с ними познакомился, они понимают, что ты можешь, и, ну я просто, правда, знаю немало гуманитариев и не знаю здесь людей с проблемами. Или тех, у кого есть такая проблема с трудоустройством, мне кажется, что там, ну, в общем, есть вопросы именно там про жизненную позицию, там, желание и так далее. Или профессионализм, опять-таки, то есть.
На самом деле, если вот так хочется еще порассуждать на эту тему, то мы бы хотели пригласить наших слушателей на паблик толк на нашем «Дне открытых дверей». У нас будет такое обсуждение темы образования и медиасферы. Вот. И здесь мы будет разговор о применении гуманитарного образования после выпуска из университета. Как раз как бы мы хотим показать абитуриентам востребованность такого образования и запрос на него в сфере медиа и вообще просвещения. Вот, так что да, приходите, да, 17 мая в наш университет.
То есть приходите вообще на День открытых дверей, да, и в частности, значит, там, естественно, будут всякие консультации, выступления ректора, и Фросини тоже, естественно, там сделает, ну, расскажет о самом процессе поступления, но это стандартная вещь. Да, мы всегда стараемся придумать что-то на каждый День открытых дверей, что-то уникальное, это вот такой будет диалог. Там, собственно, будет представитель Радио Веры, мы надеемся, директор, сейчас вот ждем подтверждения Арзамаса, проекта тоже известного, и, естественно, журнал «Фома». Вот такие три важных гуманитарных проекта очень, где тоже, ну, постоянно выступают гуманитарии, как эксперты, как те, кто это делают, как редакторы, да, это вся сфера насыщена гуманитариями. И мы хотим, собственно, чтобы вот коллеги поделились опытом, кого они ждут, что сейчас интересно, что сейчас в сфере развития находится.
И где нужны гуманитарии.
Где нужны, собственно, да, да, то есть где нужны гуманитарии, да.
Напомню, что сегодня с нами и с вами диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихоновского университета, и Евросиния Гневшева, начальник отдела по работе с абитуриентами. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. на радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихоновского университета, и Ефросиния Гневшева, начальник отдела по работе с абитуриентами. У микрофона Анна Леонтьева. Продолжаем разговор про высшее православное образование. Вот мы... Отец Николай, с вами в первой части программы поговорили про гуманитариев, да, где они востребованы. Кстати сказать, я не помню после университета, чтобы я хоть раз, вот вы сказали про связи, да, чтобы я хоть раз достала свой диплом, и что, или что кто-нибудь попросил бы меня его. Потому что действительно ты обрастаешь какими-то связями, там, редакциями, какими-то, там, не знаю, журналами и так далее, и ты начинаешь просто уже как бы расширяться в этом смысле. Конечно. Я очень, ну, рада, что я не бросила профессию, хотя в 90-е, когда я закончила вот факультет, были более, ну, как сказать, было выгоднее найти профессию в какой-нибудь иностранной компании. Вот, и поэтому с дипломом, значит, литературного критика я устроилась в какую-то сначала американскую компанию по отбору там каких-то этих охранников. Вот, потом в компьютерную компанию офис-менеджером. Но факультет журналистики, он дает помимо вот каких-то знаний еще такое... профессиональную наглость, что ты вот можешь куда угодно зайти, и тебе обязательно как бы будут рады. Вот. И я помню, как, знаете, мне было отчаянно тоскливо, когда мне выдали... У меня была огромная зарплата, но мне выдали вот эти огромную такую папку с договорами там, с банками вот этой компьютерной компании. Я подумала, что я сейчас буду этим заниматься. Вот, но потом это все прервалось, к счастью, и,
да,
в общем...
Нет, это ужасно тоскливо, конечно.
Да, и как я продолжала писать статьи в журналы, и, ну, просто так, будучи уже многодетной мамочкой, ну, и вот таким образом как-то вышла на радио «Вера» в результате, просто потому что не прекращала их писать. Это просто, знаете, такой рассказ из личного. Вот,
очень важный, потому что интерес важнее, чем как бы вот попытки такие ситуативного заработка. Потому что, то есть, опять понятно, что бывают очень разные жизненные ситуации.
Естественно,
но
да.
Но базово, конечно, интерес важнее. Потому что образование нужно, это вот я недавно тоже себе сформулировал. Оно нужно не чтобы через 4 года ты мог сказать, сколько ты заработаешь, а чтобы ты через 4 года понимал, как тебе еще 70 лет жить. Ну, там, не знаю,
точно.
70, 50, неважно. Но, в общем, сколько-то лет еще придется жить.
Сколько-то десятилетий.
Да, и, скорее всего, приличное количество. Сейчас все заканчивают 21-22, да, но, в общем... То есть, что-то 50 лет надо будет делать, и как бы для этого нужен какой-то смысл, потому что 50 лет перекладывать бумаги, ну, это, ну, как бы, ты, простите, застрелишься в буквальном смысле, не метафорическом, как бы, потому что, ну, это же ужасно. Ну, если не застрелишь, будешь в депрессии сидеть, как бы у нас и сидит 30% страны. Ну, это же ужасно просто.
Спасибо, что поделились своей историей, потому что мне очень интересно каждый раз у людей узнавать вот их этот образовательный и профессиональный путь в жизни, который складывается. И мне, как начальнику отдела по работе с абитуриентами, интересно участвовать в этом выборе и помогать старшеклассникам выбирать для себя образование. Я выпустилась из университета, и я его, ну, на самом деле горячо полюбила, и мне бы хотелось, чтобы как можно больше молодых православных юношей и девушек учились, получали качественное образование именно в стенах нашего университета. И вот вообще у нас такая команда нашего отдела собралась, таких молодых тоже ребят, выпускников нашего университета, которые действительно вот именно горят вот этой помощью старшеклассникам найти какое-то свое место. И мы стараемся познакомить с нашим университетом, стараемся помочь в процессе поступления. У этого всего очень много деталей, и вот как-то это всегда очень, очень интересно, и действительно понимаешь смысл вообще своей работы в этом.
Тогда еще одна личная история. У меня как-то дочь спросила, ну, вот моя подруга, она там никуда не поступала, и она говорит, смотри, вот там, ну, условно, там Вика никуда не поступила, а ты вот зачем-то 5 лет училась на журналистике, и вы обе сидите дома домохозяйками с детьми. Вот, и когда началась школьная программа, то стало очень заметно, зачем ты обучался, даже когда ты просто многодетная мамочка, потому что сейчас с детьми приходится проходить большую часть школьной программы, потому что то, что дают им в школе, это настолько недостаточно, но я надеюсь, что это будет как-то улучшаться.
Да-да, нет, опять-таки, это же вопрос даже, во-первых, я не согласен с формулировкой просто «многодетная мамочка», потому что моя жена тоже сидит с детьми с 4, это, я как бы не готов на такие подвиги совершенно, я забегаю как бы.
Хорошо, работать. Что вы это понимаете.
Нет, абсолютно, да, это совершенно. И действительно, опять-таки, важно же как бы в материнстве, да и, ну, везде, важно же именно, кто ты. Дело не в том, что... Мне кажется, что вот вы ситуацию описали, она на самом деле больше, чем это. То есть дело не в том, что вы что-то знаете, чем вы можете поделиться. Важно, что вы сформировались как... То есть, опять-таки, это не значит, что там ваш вот знакомый, да, она как бы не сформированный человек, да, но это именно...
Да-да, это мы не...
Это именно
не
формирование в какой-то, ну, профессиональной среде.
Да.
Это очень важно. Это другой взгляд на мир, другой аналитические способности ума, да. При том, что тоже, как бы, это не значит, что человек там умнее или глупее. Это совершенно не связанные вещи.
Да,
куча
да.
умных людей, которые там...
Которые опять, ничего не кончали, да. Я
это
тоже
понятно,
считаю,
да.
что это не обязательно.
Но если... просто это та форма, которая дает такую возможность. Опять, ты можешь не воспользоваться. Есть куча людей, которые учились в университете и тоже, в общем, далеко не всегда блещут аналитическими способностями или чем-то таком, да. Но возможность эта культурная форма дает. И, ну, ничего подравного все-таки этому нету, конечно.
Спасибо, отец Николай, за эти слова.
Ну, а я в этом плане немного завидую своей как раз сестре-двойняшке, с которой мы вот проучились бок о бок в университете, только я на экономике училась, а она училась на нашей программе по начальному образованию, да, на учителя начальных классов. И вот она выпустилась, вышла замуж, сейчас у нее уже 2 детей, и я просто вижу, как ее образование, оно ей помогает воспитывать детей. Я вижу, что у нее выстраивается система определенного воспитания. И в этом плане я понимаю, что я, конечно, на это не способна пока что. Вот. И мне кажется, что действительно вот очень важно то, какое ты образование получаешь, оно потом тебе точно пригодится в жизни. Вот. Может быть, ты это не понимаешь в течение обучения, может быть, ты это не понимаешь сразу после выпуска, но в жизни оно действительно потом как-то раскрывается.
Вот если мы заговорили про гуманитариев, то на вашем университете открылся новый философский, да, факультет.
Угу. Это программа на кафедре философии религиоведения.
Угу.
У них, собственно, было в основном религиоведческие, ну, и есть программы по и бакалавриату, и магистратуру, и аспирантуру. Были религиоведческие всегда. Вот, а сейчас, наконец, открыли философские магистратуры, 2 сразу, вечернюю и дневную. Вот, ну, как бы в паре такой, потому что понятно, что дневное образование в магистратуре только, ну, собственно, для тех, кто после университета идет. Угу. А был большой запрос, у нас там большая группа собирается на вечернюю философскую магистратуру.
Это взрослые, которые уже работают, да?
Да, да, взрослые, работающие уже там, прям совсем взрослые. Ну, в смысле, мы даже уже знаем, там есть группа из 10 человек, которая нам как бы ее заказала, эту магистратуру, она прям пришла и сказала, сделайте нам магистратуру по философии. Вот, и к ним еще сейчас все добавляются новые желающие. Вот, так что там какая-то хорошая группа будет. Вот, и я почему говорю, наконец открылась, потому что действительно, ну, у меня папа, который заведующий этой кафедрой, он доктор философских наук, и он как бы, он давно занимается именно религиоведением, в общем, признанный эксперт в этой сфере, но как бы его собственные интересы именно философские, да, и сейчас наконец созданы программы именно прям под его интерес, под его научную школу, потому что он там тоже уже не один, это уже сколько-то там и коллег, и учеников. И я, честно говоря, очень большие возлагаю надежду на эту магистратуру, потому что, ну, религиоведческий проект у нас уже сложился, он как бы есть, а тут вот прям новое, такое новое дыхание у кафедры открывается. Они сейчас активно ищут новых преподавателей, потому что, ну, вот я говорю, там приходит сейчас человек 30, сейчас нам придет 40 на эти 2 программы. Ну, и как бы им всем нужны научные руководители там с ними, да, и так далее. Учебные планы придумали новые, интересные очень, да. И это очень важная, мне кажется, вещь, потому что тоже... Сейчас философское образование – это некоторая такая сложность в стране сделать хорошее философское образование. Для этого нужна большая степень свободы, которая есть у нас в университете, чтобы, да, в общем, делать, ну, просто то, что интересно, да, чтобы это было не отработка какого-то там того или иного, значит, направления, да, а именно действительно профессиональное погружение. И это, собственно, программа по русской философии, да, очень программа, называется «Русская религиозная философия». И таких просто
очень
нет
интересно.
В стране. Просто нет в стране программ по русской философии. Да, в России в 21 веке нету магистерских программ, не было до этого момента по русской философии. Понятно, что в рамках общих философских программ была там специализация. То есть ты мог писать диплом по, там, не знаю, Булгакову, Флоренскому, Соловьеву и так далее, но именно программы под это заточены нигде не было. И мы как-то, когда осознали этот факт, были, во-первых, удивлены, во-вторых, поняли, что это просто наша сфера, потому что, ну, действительно, там вот папа и его коллеги, это вот, ну, действительно такие признанные специалисты в этой сфере в исследованиях русской философии, и тоже удалось еще нескольких пригласить из других университетов, очень сильных профессоров. Вот, и это, мне кажется, очень важное событие, надо сказать, такое, потому что, ну, как бы в России должна быть научная школа по русской философии, ну, как-то просто из общекультурных соображений.
А на факультете философском МГУ...
Там была кафедра русской философии, в смысле, и есть, конечно же, она остается, но это, опять-таки, именно специализация по кафедре, да, то есть сейчас, поскольку система образовательная немножко менялась, вот, да, сейчас есть бакалавриат и магистратура, и ты можешь в рамках общефилософской программы, где ты изучаешь просто философию в целом, специализируется по какой-то кафедре. Ну, собственно, так со многими и было. Это, собственно, была основная часть, где готовили специалистов по русской философии отчасти, да, но не было специальной программы, которая только эту призму рассматривает, или рассматривает историю философии, там, например, европейской и античной, тоже через призму того, что из нее важно для русской философии. И это очень важное, опять-таки, выделение этого, ну, вот этого феномена, да, русской философской школы в, ну, как бы вот то, что она есть. То, что мы ее изучаем не просто там походе кто-то выбрал ее, там, из 30 человек, 3 выбрало, значит, вот, да, русскую философию. То, что, как бы, ну, она сама себя как бы осмысляет, что она есть, эта русская философия, таким образом.
И, видимо, есть на нее большой запрос.
Ну, да, да, мы ожидаем, что хорошо программа наберется.
Так, а если мы говорим о практическом применении вот из всех гуманитарных профессий, у меня просто сын философский закончил, вот мне наиболее сложно сказать, где можно применять.
Это самое сложное. Действительно, философ – самая большая отчисляемость, поэтому на всех философских факультетах всегда самая большая отчисляемость по сравнению с любыми другими программами.
Но сложно, вы имеете в виду обучение, да, сложно?
Нет, отчисляемость – это же не сложность, это вопрос мотивации. Потому что когда ты теряешь мотивацию, ты отчисляешься, а когда ты что-то хочешь, но тебе сложно, ты, скорее всего, доучиваешься. Да, поэтому... А на философском чаще всего люди теряют мотивацию, во-первых, потому что они философы по натуре, а философы свойственно, а зачем я это делаю, а что со мной будет? Вот, это правда, люди, которые идут на философские, склонны к такому.
Углубляются
в себя, да, и дальше там закапываются. Вот, но здесь-то речь про магистратуру. Это немножко другое, это не бакалавриат. Про философский бакалавриат мы думаем, но это и поэтому сложный вопрос сделать такой вот философский бакалавриат, это большая задача. Магистратура проще, туда приходят люди, у которых есть запрос на что-то. Опять-таки, не хочешь русскую философию, нет у тебя мотива, ну иди на другую. И вряд ли человек, который, ох, мне некуда идти, пойду на русскую философию. Ну вряд ли такой, вот мама заставила, да, там, ну вряд ли, да, поэтому именно идея, что не будет мотивации, ну это сложно представить. Придут люди мотивированные, и в этом класс. С ними интересно заниматься. Потому что, я говорю, общая программа, куда просто поступил какой-нибудь философ о чем-нибудь, ну, в общем, я говорю, там 40% отчислится точно. Это как бы цифры мировые, причем, как бы, и в России то же самое, и по всему миру. Вот. А здесь, как бы, именно, что будет группа мотивированная, потому что это уникальное предложение на вот, образовательном пространстве. И мы хотим из разных университетов собрать тех, кто этим и занимаются. Ну, и похоже, это получается сейчас. Вот. Поэтому дальше, соответственно, и проще говорить про трудоустройство, вот это, опять-таки, просто дурацкое слово, про применение. Потому что, опять-таки, магистр, мы за магистра особо не отвечаем. Ты пришел как бы с каким-то своим интересом к нам, профессиональным. Мы тебе дали очень профессиональную базу, и тут, ну, вот, за это мы готовы отвечать. Дальше ты 2 года у нас получился. Не 4, не 6 лет, у нас получился 2 года. Мы тебе готовы помочь, у нас тоже, у нас, ну, правда, большие связи. Если ты толковый, ты пойдешь к нам в аспирантуру или в какую-то другую аспирантуру, и будешь складываться в научную стезю, если у тебя научный интерес. Если ты толковый, хочешь преподавать, мы тоже, в общем, ну, как бы даем здесь какие-то возможности и связи. Наши студенты часто, ну, в смысле, выпускники старших уровней магистратуры, их часто приглашают куда-то преподавать. Сказать, что вот есть тоже такой конвейер, где ждут русских философов, его нету. Это мы сразу говорим, его нету. Как и любых других философов. Да, ни такого завода, ни такой школы, где вот вакансии. Хотя тоже у нас же есть Центр содействия трудоустройства, они постоянно ищут вакансии и их публикуют. Очень интересное дело. Была одна вакансия философа. Прям вакансия, ищем философа.
Да.
Она у нас вызвала у всех огромную радость. Это самый залайканный пост, значит, в этом канале. Потому что вот искали философа люди. Но это редкость, да, как бы это редкость,
правда.
Конечно. Вот, но опять-таки, я не верю, что человек с хорошим бакалаврским образованием и с профессиональным интересом, который получит профессиональную базу, дальше не реализуется. будет эта сфера медиа, образование, наука, значит, или просто какая-то применимость по своим связям, а человек здесь получил базу, это не очень наша ответственность.
Мне кажется, это очень важно, да.
Мы готовы помочь. У нас есть Центр содействия трудоустройства, они очень хорошо работают, тоже помогают искать нужные вакансии, там, помогают по нашим связям, у нас же выпускники везде есть, поэтому по связям через выпускников находить людей, конечно. Но опять-таки, это дальше ответственность человека, мы это сразу проговариваем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию православного Свято-Тихоновского университета, и Ефросинья Гневшева, начальник отдела по работе с абитуриентами. Я, знаете, какой вопрос хотела с вами обсудить? У вас в университете, Свято-Тихоновском университете, наверное, не только вот молодые люди поступают, ведь многие люди получают второе образование, вот созрели, и после, так сказать, первого образования хотят получать именно православное образование по какому-то из направлений, о котором мы сейчас говорим. Много ли таких людей?
Ну, они есть, но на самом деле на ступени образования бакалавриат, да, бакалавриат, специалитет, таких людей не очень много, потому что, конечно, в нашем университете учиться сложно, и это полностью очное образование, да, и у нас почти все программы именно в очном формате преподаются, и, соответственно, человек должен быть готов к тому, чтобы, ну, иметь возможность полностью очно учиться. Но есть у нас программа по теологии в заочной форме и в вечерней форме. На нее поступают в основном как раз взрослые люди, да, и обычно они поступают туда именно для того, чтобы еще параллельно учиться на программе пасторской подготовки.
Мужчины.
Да, мужчины.
Нет, женщины тоже поступают и учатся на заочке по теологии, тоже учатся взрослые, да.
Вот. И еще у нас есть программа в дистанционном формате, программа по социальной работе, да, после которой можно стать специалистом по социальной работе. Она реализуется в дистанционном формате, достаточно уникальный такой формат, то есть обучение полностью организовано дистанционно, и студенты у нас могут подключаться, да, и получать именно высшее образование из любой точки мира. И вот туда как раз обычно и поступают взрослые люди, которые уже как-то реализовались, уже как-то понимают, что они хотят, да, заниматься каким-то социальным служением, да, какой-то социальной деятельностью, и чтобы ею заниматься качественно и хорошо, да, нужно именно высшее образование. И вот тогда они имеют возможность поступить в наш университет и учиться, и получать высшее образование дистанционно.
А какие дисциплины на социальной вот этой направлении?
Это, на самом деле, очень, очень многосторонняя программа, в этом ее смысл, как вот говорит ее руководитель Татьяна Валерьевна Зальцман. Нужно понимать, что такое человек, что такое общество. Поэтому у них есть, значит, человек, прям там есть медицинские и биологические курсы, как человек устроен, есть антропология такая, философски-богословская, прям-таки. Значит, есть даже какие-то чуть ли не основы первой помощи. То есть, как бы, да, это вот ты должен понимать человека, как он устроен со всех сторон. И общество, ну, соответственно, там, да, цикл социальных наук представлен, психология есть. А, психология, естественно, есть про человека, да, и цикл социальных наук представлен. И, ну, и есть к этому профессиональные дисциплины именно вот по социальному служению, социальной работе, как она реализуется сейчас. И она очень практикоориентирована и в дистанционном, что поразительно, формате тоже. То есть у них один день в неделю, с первого курса по четвертый, один день в неделю выделен под практики. Всегда, то есть каждую неделю у вас какая-то практика. Понятно, что на первом курсе они просто ходят и знакомятся с разными социальными учреждениями, церковными, НКОшными, государственными, всеми. То есть они, ну, те, кто очно учатся, они всю Москву обходят. Те, кто дистанционно, соответственно, у них сложнее задача, они там, где они живут, должны их сами, как бы, ну, им помогают, но они там найти, с ними познакомиться, дальше в них проходить практику уже, ну, как бы, куда-то включаясь, и в них реализовывать свой проект бакалаврский. Уже там они пишут какое-то небольшое исследование, небольшую практическую, ну, или не небольшую, а практическую такую рекомендацию, или даже иногда внедряют какую-то социальную практику. Ну, там вот я помню, что кто-то писал, для своего прихода переделывали приход, чтобы была доступная среда для инвалидов, там, ну, там очень широкий спектр, поэтому тоже, потому что это именно все, что касается человека, общества и как бы там, где есть проблема, как бы какая-то их взаимодействие, так сказать.
Ну, то есть это помощь людям, так вот, если в двух словах
сказать. Да, это помощь, это профессиональная помощь людям.
Ага, да. Очень интересно. Так, ну и, наверное, нам нужно обязательно рассказать про бюджетные места и возможности поступления в ваш университет.
Да.
Да, наш университет имеет все возможности для поступления, как и у любого государственного университета, да, это как раз-таки бюджетные места, это отсрочка от армии, да, но есть еще и у наших абитуриентов дополнительные возможности для поступления, это места за счет средств Свято-Тихонского фонда. Но здесь вообще про возможности поступления в наш университет хочется сказать, что в этом году нашему университету Министерство образования и Министерство культуры дало наибольшее количество бюджетных мест за всю историю нашего университета. Это, конечно, говорит о оценке качества нашего образования, да, о том, что государство поддерживает именно наш университет, чтобы в нем учились.
Да, и мы таким образом сейчас частный вуз, мы не государственный вуз, да, мы церковный вуз, с самым большим количеством бюджетных мест среди всех негосударственных вузов. То есть нам государство выдало больше. То есть, ну, понятно, что в государственные вузы они больше еще выдают, ну, особенно в гиганта, там, типа МГУ, Вышка, РГГУ, да. Но у нас сейчас 255 бюджетных мест, вот, и больше ни у кого нет из частных вузов. Это, конечно, тоже, ну, в общем, это было приятно. То есть в этом году у нас на всех программах много, как бы, или нормально, или много бюджетных мест. Вот, это действительно приятно. Но да, это не все при этом.
Да, да, но также вот у нас есть дополнительная возможность обучаться. Это места за счет средств Свято-Тихонского фонда. Фонд поддерживает православных юношей и девушек, которые хотят получать образование именно у нас. И в льготной программе можно поучаствовать по академическим основаниям. Да, это ты должен набрать определенный балл, определенную сумму баллов по ЕГЭ, да, чтобы поступить на ту или иную льготу. И можно учиться полностью бесплатно, можно с частичной оплатой обучаться у нас на месте за счет средств Свято-Тихонского фонда. И также еще есть поступление по социальным основаниям. Да, фонд у нас поддерживает детей из многодетных семей, из семей священнослужителей, да, из разные другие социальные страны. Это все можно изучить, да, обратившись в наш колл-центр отдела по работе с абитуриентами, да, и мы обязательно подскажем, какие есть дополнительные возможности для поступления в наш университет. Вот.
Ну да, еще тоже в этом году у нас увеличились наши стипендиальные программы. Тоже вот у нас, понятно, есть бюджетная стипендия, то есть если ты учишься на бюджетном месте, как в любом государственном, вообще в любом вузе на бюджетном месте, ты получаешь бюджетную же, то есть государственную стипендию, которая от нас не зависит, это не наши деньги, государство их выделяет, чтобы мы платили стипендию. У нас есть еще свои внутренние стипендии, несколько, причем у нас на богословском факультете есть своя именная стипендия, 10 тысяч в месяц получают все отличники, учащиеся на 5. Закрыл сессию на 5, весь следующий семестр получаешь стипендию. Получил 4, слетел, значит, семестр восстановился и так далее. То есть пока учишься на 5, получаешь стипендию. И еще больше вот на программе по информатике тоже у нас, причем просто у нас просто вышел спонсор и сказал, хочу поддержать вашу информатику, и он тоже там и с трудоустройством помогает, и платит им 20 тысяч в месяц всем, кто учится на 4,5. Мы как бы даже сами немножко, так сказать, от этой несправедливости, может быть, не рады. Ну, в смысле, как бы хочется, чтобы на богословском так же было, но вот спонсор сказал такие условия, ну, как бы, что пришел, ну, да, да, просто да, дал да, деньги и сказал, платите студентам, пусть учатся. Но мы как бы и рады, в общем, студент всегда нуждается в поддержке. Вот, поэтому, да, и стипендия в этом году расширена. Ну, там есть еще для такой научный трек для магистратуры и аспирантуры, но это, наверное, сейчас не так важно, потому что мы все-таки, наверное, говорим больше про тех, кто после школы поступает. Но, в общем, у нас вот так растет система поддержки студентов. Это тоже на богословский факультет наш выпускник. Один наш выпускник, ну, естественно, взрослый, у нас поучился, понял, как это сложно, и сказал, хочу всех отличников поддерживать, и тоже, ага, в общем, выделяет эту сумму, чтобы всем студентам платить. Это так тоже, ну, очень-очень такая здоровская инициатива, как бы, что он понимает, в общем, это.
Уже на своей шкуре понял, насколько сложно.
Ну, хочется сказать, наверное, про количество мест, что, может быть, на первый взгляд это кажется совсем немного, потому что первокурсников, да, мы набираем около 500 человек, но в этом как раз и, на самом деле, преимущество нашего университета, потому что человек поступает, и он учится в совсем небольшой группе, и это дает, да, такой эффект индивидуального образования, да, вот если в большой университет поступает человек, и там профессор может быть на 100 студентов, да, и ты к нему не подойдешь после лекции, да, даже и не уточнишь какой-то вопрос, который тебя интересует, то у нас, да, это преподаватель, с преподавателем ты сидишь сначала лекцию, потом семинар, и вы практически один на один можете обсуждать какие-то очень сложные вопросы.
То есть,
так,
группа в 15 человек и группа в 50 человек — это просто принципиально разный тип обучения. То есть, в целом, возможно, то есть тоже эти как бы поточные лекции на 100 человек, наверное, имеют какой-то смысл. У нас тоже есть на первом курсе поточные лекции, где все первокурсники вместе слушают их. Но, конечно, то есть, опять-таки, они возможны, но смысл высшего образования не в них. Смысл в том, чтобы ты, там, я говорю, 10-15 человек сидел, иначе это, ну, как бы тоже, сейчас уже не эпоха, когда тебе надо наслушать какие-то лекции. Как раз действительно лекции уже все есть в интернете.
Точно,
это
да.
Все можно наслушать. А образование — это именно общение, конечно. И это действительно, это на самом деле, мне кажется, если так всерьез говорить, это главное преимущество нашего университета. Не только, я говорю, просто у нас группа действительно, ну, там от 10 до там, 20, ну, иногда 30 человек, но если 30, мы их на семинар бьем на две группы всегда. Да? А это еще и вопрос человеческого отношения. Преподаватели хотят общаться, просто действительно все, если у студентов есть какой-то интерес, люди готовы оставаться после пар, переписываться там ночью по почте, комментировать текст, то есть это сколько угодно дается внимания, и поэтому я все время говорю, что у нас вуз для сильных студентов, потому что если у человека есть запрос и интерес, и, ну, и способность, ему дается возможность, как, по-моему, ни в одном вузе, именно потому что он как бы может выйти на индивидуальное общение, на индивидуальную траекторию. У нас на втором-третьем курсе уже могут люди включаться в научный проект. Сейчас пришла одна хорошая первокурсница, она уже сейчас вот включается в проект по литургике, вот, на первом курсе она сейчас. Ну, вот она его закончит, так что фактически со второго, да, но тем не менее. Как только у человека есть возможности, ему дадут, опять-таки, возможности, значит, таких, каких, я думаю, нигде не дают. Именно потому что это вопрос про человеческое общение. И тоже вот, и, значит, есть история, как парень отучился в МГУ, пришел к нам в магистратуру после бакалавриата МГУ. Ну, значит, я тоже не буду сейчас там какие-то имена называть, но, в общем, там был профессор, который там для них местный просто царь и бог, ну, действительно, очень серьезный профессор, и они на него смотрели издалека, вот он там, вот он, цвет. А здесь он просто его научный руководитель, значит, там он тоже берет там пару человек в научное руководство, и все это счастливчики, которые избранные. А здесь как бы он у всей группы ведет семинар, значит, они все с ним регулярно общаются, он отвечает на их письма и так далее, потому что для него по СТГУ это его место основной работы. Вот, и как бы это частая история, да, что здесь профессора готовы действительно работать со студентами, и тоже они просто радуются, потому что есть тоже, это старая уже как бы история, она про 90-е, но тем не менее, значит, одного, кстати, вот недавно почившего профессора, выдающегося историка, значит, тогда вот он был верующим, и он начал преподавать у нас в 90-е, ему все спрашивают, что такое, как бы, куда ты полез, какие-то мракобесы, ну, понятно, представляете, вы заходите в аудиторию, это тоже надо понимать, что 90-е, вы заходите в аудиторию, и там сидят 30 человек, и они все нормальные люди. Да, как бы вот такая вот там была формировка, но в смысле, что это просто люди, которые пришли учиться, которые прилично выглядят, которые не матерятся, которым интересно изучать предмет, и это в целом, ну, кажется, для нас всех, что это, ну, так сказать, ну, база, это вроде бы всегда так, но если правда же, правде в глаза посмотреть, это не всегда так. И вот сейчас выясняется, что это преимущество, когда у тебя сидят просто студенты, которые просто как бы, ну, действительно, да, с каким-то нормальным там семейным, жизненным, церковным опытом, они хотят учиться, и как бы преподаватель к ним приходит и тоже хочет учить. Ну, и вроде ничего такого, но как бы это и есть университет. И вот это, мне кажется, то, что, ну, как бы дорогого стоит в итоге.
Да, и поэтому вот абитуриентам и родителям я тоже стараюсь всегда говорить, что, конечно, первое, на что обращают внимание при выборе университета, это возможность получить качественное образование. Да, и в ПСТГУ это есть. Но второе, и тоже не менее важное, на что я всегда говорю обращать внимание, это на культуру университета, да, какая она есть, где ты будешь проходить вот этот свой период становления и как, да, специалиста, да, в области, да, получая образование, и как человек, в принципе. И ПСТГУ, конечно, дает очень высокую культуру и очень хорошую среду для такого становления.
Очень важные вещи под конец нашего разговора, с чего начали, тему закончили, как раз вот
то, что никакие курсы, никакие лекции по интернету не дадут вот этой возможности общения с учителем. Это очень важное преимущество университета. Сегодня с нами и с вами диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию православного Свято-Тихоновского университета, и Ефросиния Гневшева, начальник отдела по работе с абитуриентами. Напомним еще раз, что 17 мая в ПСТКУ будет день открытых дверей. Приходите, задавайте свои вопросы. Спасибо за этот очень интересный и живой разговор о вашем университете.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Всех ждем. Да, будем ждать.
Светлый вечер. На радио «Вера».